уже давно автоматизировано все, что только можно было автоматизировать, и сейчас пишутся там вторые, а третьи уровни автоматизации, и... То есть сначала нужно пойти к условному терапевту, сказать, что вот у меня болит, скорее всего, пропишут вам парацетамол или 7-Up. На климат в Ирландии принято жаловаться. Если у вас нет темы для смолтолка, всегда можно поругать погоду.
Марина, привет!
Привет!
Как у вас погодка в Дублине?
Ты знаешь, вполне неплохо. Постепенно началась, уже, наверное, началась осень, но еще есть солнышко, все желтое и зеленое, и довольно тепло.
Осень в Дублине — это сколько? Тепло — это сколько?
Ну, скажем, сегодня честные 9-10 градусов.
Ну, в целом неплохо. Можно даже немного позавидовать. В Москве сегодня 2 с дождем, колючим снегом. Вот. Короче, это новые поуехавшие. Не берусь ничего сказать про номер. Мы тут, оказывается, конкурируем с Мамонтом. Это может быть 16-й номер, может быть 15-й. В гостях Марина Широчкина из Ирландии. И я, ведущая Укрёт подкаста. Марин, как давно ты уже в Ирландии?
Работать я начала чуть больше года назад, но до этого я приезжала в Ирландию смотреться и поучиться на языковых курсах. Поэтому, скажем, от 2 до 1,5 лет. Смотря как считать.
Это было твое сознательное решение съездить в Ирландию заранее, как бы приготовиться или чтобы просто английский подтянуть?
И то, и другое. Уровень моего английского, в общем-то, был, мягко говоря, недостаточным для того, чтобы успешно пройти интервью. И я, может быть, слишком серьезно относилась к идее приезда, поэтому мне хотелось осмотреться изнутри, посмотреть, как эта страна выглядит. Потому что про Ирландию я знала примерно ничего.
То есть ты приехала, осмотрелась, и после этого ты целенаправленно уже готовилась к переезду в Ирландию, потому что хотела в эту страну?
Да, можно сказать и так. У нас, скажем, это еще сложилось по личным обстоятельствам. То есть первым переехал мой партнер, а следом уже переехал я.
Ну, в целом, 2 года уже достаточно большой срок, чтобы сложить уже даже не первое впечатление. Ты переехала сразу в Дублин и до сих пор в нем живешь?
Да. Дублин в Ирландии, ну, это столица Ирландии, здесь живет примерно 1/5 часть населения страны, и это прекрасное место в плане для поиска работы, потому что, скажем, в региональных городах работа есть, но ее сильно меньше.
А путешествовать по острову за это время удалось?
О, да, конечно. Мы стараемся где-то каждые 2-3 месяца взять машину и на длинный выходной, на 3-4 дня, уехать в какое-нибудь очередное каунти, в какую-нибудь область. Мы уже сделали 5 или 6 таких поездок, и, честно говоря, в общем, еще большая часть острова осталась необследованной.
А насколько разнообразная там природа, фауна, флора? Потому что 300 на 400 километров, я так понимаю, остров размером, не сказать, что сильно большой, как бы у нас там какая-нибудь одна область в России больше.
С одной стороны, да, с другой стороны, Ирландия очень живописна. То есть здесь все разновидности романтических морских пейзажей с бесконечными пляжами или, наоборот, с романтическими обрывами, они, в общем-то, присутствуют в количествах. Естественно, каждая область считает, что их пейзажи самые пейзажистые пейзажи в мире, и они очень старательно их рекламируют. Здесь есть на западном побережье острова так называемый Wild Atlantic Way, который представляет из себя, собственно, маршрут вдоль всего западного побережья, очень насыщенный с точки зрения различных природных достопримечательностей.
Пеший маршрут?
Можно пеший, можно на машине, можно на велосипеде, в зависимости от личных предпочтений. Угу.
Какая у него протяженность?
Я боюсь соврать.
Ладушки.
Но здесь, возможно, стоит упомянуть, что кроме самих природных достопримечательностей, здесь же огромное количество каких-то маленьких неожиданных мест, которые очень интересно посетить. Например, в середине 19 века Ирландия была тем самым местом, откуда начали прокладывать трансатлантический телеграфный кабель в Штаты. То есть, в общем-то, прадедушка интернета, первый в мире трансатлантический телеграфный кабель, он выходил из Ирландии.
Это связано с тем, что это сравнительно близко там, к развитым странам было в тот момент, и наиболее близкое расстояние было, или какие-то другие есть причины?
Ну, географическое положение, потому что Ирландия одна из самых западных точек Европы. плюс близость к... Тогда, естественно, Ирландия была частью Великобритании, ну и, соответственно, как ты понимаешь, Великобритания с ее промышленностью, они очень двигали эту тему. Угу.
Так, ну хорошо. Ирландия, что это за страна? С точки зрения культуры, людей, природы, еще что? Вот как твои впечатления за эти два года?
Огромный плюс Ирландии в том, что она очень маленькая. То есть население всей Республики Ирландии, мы не говорим про Северную Ирландию сейчас, около 5 миллионов человек. Больше миллиона из них живут в Дублине. Так случилось, потому что начиная от середины 90-х годов, возможно, ты слышал про феномен кельтского тигра, когда экономика Ирландии начала удивительно быстрыми темпами развиваться, с самым неожиданным для экономистов образом. Никто не ожидал такого роста. Это привело к тому, что в Ирландию начали вкладывать и инвестировать большое количество денег, сюда начали приезжать люди работать, и в итоге так получилось, что Дублин сам по себе, он очень мультинациональный. То есть, если пройтись по центру или по районам, где сконцентрированы основные офисы тех компаний, то, мне кажется, услышать можно примерно любой язык. В компании, где работаю я, недавно отпраздновали найм представителя сотой национальности только в нашем офисе. Соответственно, Дублин, с этой точки зрения, он очень нетипичен, потому что здесь он уже не столько ирландский, сколько очень своеобразный сам по себе, просто за счет того, что люди, приезжая сюда, они привозят все равно какие-то кусочки своей культуры.
Такая маленькая Америка.
Ну, в каком-то смысле. При этом, если выехать за пределы...
Да-да, говори. У нас тут получается большой, правда, временной какой-то лаг, не знаю из-за чего, поэтому мы накладываемся друг на друга иногда. Будем стараться это компенсировать. Да, продолжай.
Прошу прощения. При этом, если выехать за пределы Дублина, там начинается буквально через 20-30 километров, начинается совершенно другой мир. Фермы, пасторальные пейзажи, овечки, крошечные полудеревеньки, полугородки с аккуратными домиками и садиками. Ну, то есть как раз то, что ты представляешь в голове, когда пытаешься представить какую-то среднестатистическую английскую или ирландскую деревню.
А можно вернемся к вопросу, вот ты сказал феномен кельтского тигра, да?
Да.
Мне просто казалось, что вот этот взрывной рост экономики, он был связан с тем, что начали приходить большие компании. И вот тут как раз у меня был вопрос. То есть я могу понять, умеренно морской климат Ирландии, температура круглый год сравнительно комфортная, позволяет в дата-центрах делать фрикулинг. И это понятно. Но какие есть причины держать там вот именно технический штат? И правильно ли я тебя сейчас понял, что это на самом деле началось несколько раньше, чем начали туда приезжать эти гиганты?
Если я правильно помню, то в середине 90-х тех гигантов как таковых, разумеется, еще не было. И здесь в первую очередь развивался, скажем, финансовый сектор. Сейчас самая прибыльная сфера экономики в Ирландии – это внезапно не техкомпания, а фармацевтика. Из 10 самых крупнейших фармацевтических компаний 10 держат здесь свои офисы, производство и так далее и тому подобное. Если, например, ты носишь контактные линзы, то я предлагаю взять тебе пачку контактных линз, посмотреть, где они произведены, потому что с большой долей вероятности на них будет написано «Made in Ireland».
Угу. А с чем это связано? С чем в целом связан такой интерес у компании в том, чтобы именно там открывать офисы и производство?
Если говорить про, скажем, последние десятилетия, потому что про 90-е сказать сложно, да, феномен на то и является феноменом, что никто не может ему найти внятного объяснения, то сейчас это английский язык как основной язык населения, близость, в общем-то, к основным европейским странам, Ирландия часть Евросоюза, и очень низкие корпоративные налоги. То есть по сравнению с остальными странами-членами Евросоюза, в Ирландии корпорации платят самую низкую налоговую ставку 12,5%. Это автоматом делает очень выгодным открытие здесь офисов, потому что, собственно, компании стараются со всех остальных стран Европы регистрировать налоги здесь, регистрировать доходы здесь и платить налоги тоже здесь.
Угу. Слушай, ну у нас, наверное, в первую очередь интересует на самом деле IT-сфера. И в целом в умах разработчиков и инженеров в России и Ирландии ассоциируется с местом тусовки именно больших компаний. Можешь рассказать, какие там, чьи офисы там есть?
Да, конечно.
И вот кому вообще, куда податься инженеру, который ищет возможности релокации туда?
Я, когда готовилась к этому подкасту, я нашла статью, в которой было перечислено 146 основных технологических компаний Ирландии. Это будут Google, Facebook, Amazon, Dropbox, Slack, Stripe, Apple, Microsoft, Oracle, MongoDB, Dell, Arista, Intel, Kingston, Huawei, HP, IBM, Ericsson, Seagate, Xerox, Cisco, Adobe, Airbnb, Yelp, TripAdvisor, LinkedIn, Salesforce, Vodafone, Ryanair, Groupon, Zendex, Workday, PayPal, Intercom, Demonware, как часть Blizzard, и, например, Zalando. Еще примерно 100 компаний я сейчас не упомянула. То есть работы здесь для IT-специалиста очень-очень много.
Марина, это только Дублин или такие Дублины окрестности или вообще по всей стране?
Большая часть компаний, разумеется, сконцентрирована в Дублине. Это удобно. Но, скажем, например, Apple выбрал себе Корк, второй по величине город Ирландии. У Intel заводы стоят где-то в центре страны, ближе к Лимерику. Но примерно, скажем так, 80-90% компаний, они находятся в Дублине.
Без 1,5 миллиона населения Дублина, надо полагать, это 1500, наверное, приезжие, как минимум.
Я, честно говоря, не видела статистику, но это вполне себе вероятно.
Слушай, ну список, конечно, внушительный. То есть выглядит так, как будто именно с работа с местами, с вакансиями там проблем быть не должно. И в связи с этим вопрос, какие специалисты там нужны и насколько вот найм из-за рубежа имеет место?
Здесь нужны примерно все специалисты. То есть разработчики всех профилей, сетевые инженеры, SRE в огромных количествах. Может быть, чуть меньше тестирования, но или я просто не натыкалась на вакансии. Я переехала продакшн инжиниринг менеджером, например. Ну, то есть любые специальности, так или иначе связанные с IT, они очень высоко ценятся, и крупные компании с удовольствием привезут специалистов из примерно любой страны, потому что процесс здесь уже давно отлажен. С 5 миллионами населения Ирландии понятно, что ирландцев, скажем так, на все позиции не хватает. Вот, поэтому нанимают очень охотно, процедура переезда на самом деле несложная, и обычно крупная компания очень заинтересована всячески помочь кандидату в релокации.
Ну, к вопросу релокации и жилья мы потом попозже подойдем. Вот, я хотел спросить, насколько на самом деле сложно проходить собеседование, что нужно знать, вот, не знаю, вот ты говоришь сетевой инженер, с точки зрения сетевых технологий, с точки зрения навыков разработки, кем нужно быть, чтобы тобой заинтересовались компании в Ирландии?
Ну, понятно, что первый обязательный скилл – это необходимые достаточные знания английского языка. Никто не требует абсолютно свободного владения языком. Это было бы странно, но хотя бы на уровне B1, чтобы уметь объясниться, уметь понять вопросы, которые тебе будут заданы. Ну, то есть минимальная возможность коммуникации. С учетом того, что, например, сетевых инженеров очень охотно нанимает Amazon, и в Амазоне есть разновидности, скажем так, позиции примерно для всех видов сетевых инженеров, начиная от тех, которые будут заниматься деплойментом, и заканчивая теми, кто будет проектировать новые фабрики и контроллеры для бэкбона, то, я не знаю, TCP там запускать умеешь? Уже молодец.
Запускать? Не понять еще, что он показывает.
Ну, я, разумеется, несколько утрировала, но по большому счету, спустя вот эти 2 года, которые я провела здесь, я считаю, что если есть хоть какая-то заинтересованность попробовать найти работу за рубежом, начинать надо чем раньше, тем лучше. Потому что, во-первых, это позволит понять, кем ты хочешь быть, когда ты вырастешь. Это позволит попробовать проходить собеседование и понять свои сильные и слабые стороны. Это позволит более точечно подготовиться к той именно вакансии, которая интересна. Неуспешное прохождение интервью, оно не закрывает обычно доступ в компанию. Оно просто означает, что они попросят вас в следующий раз обратиться не раньше, чем через, скажем, 6 месяцев.
Ну, что, в принципе, рационально вполне. Хорошо, тогда с точки зрения вот вопросов, которые задают, я так понимаю, что взять какую-нибудь рандомную компанию, они по-любому спрашивают тебя про сетевые технологии, наверное, там про и как базовые, так и современные, и все-таки насколько необходимо сетевику, ну, у меня шкурный интерес, все-таки мы тут все сетевики, знать разработку, насколько глубоко, и Linux.
Навыки кодинга, кажется, чем дальше, тем больше будут нужны. Потому что, в общем-то, в крупных компаниях уже давно автоматизировано все, что только можно было автоматизировать, и сейчас пишутся там вторые, третьи уровни автоматизации, и хорошие навыки кодинга, они, в общем-то, приветствуются. При этом я не могу сказать, что уровень вопросов, которые задают на интервью, он какой-то сверхъестественный. То есть никто, скорее всего, не попросит вас, не знаю, написать алгоритм обхода дерева. Скорее всего, это будут какие-то более-менее практические задачки из разряда «давайте мы соберем данные из разных источников, сделаем из них какую-то выборку и выведем какой-то результаты каких-то расчетов». То есть понятно, что компании ожидают, что кандидат будет понимать, как оценивать сложность алгоритма. Понятно, что они ожидают, что кандидат имеет навыки кодинга хотя бы на одном каком-то языке. Но в общем и целом, там, скажем, на примере своей компании, компания готова вкладываться в обучение специалиста. Если у него нет навыков кодинга, в общем-то, это что-то, что может быть выучено достаточно быстро. Здесь необходима практика, ну и какие-то минимальные знания. Ну, минимальные обучающие материалы, скажем так.
Так, а Linux? Просто я когда пришел в Яндекс в свое время, я столкнулся с тем, что знание Linux здесь практически совершенно необходимо. Иначе ты не можешь разговаривать с людьми на одном языке. Я не могу сказать, что я сильно продвинулся в этом вопросе за те два года, что я здесь работаю. Но я понял, что как бы в современных компаниях это просто must-have навык.
До какого-то определенного уровня, наверное, да. Но опять же, все зависит от конкретной позиции, от конкретной компании. Там, где работаю я, считается, что кандидат должен иметь общее представление об устройстве операционной системы, скажем, на уровне, не знаю, прочтенной книжки. Он должен знать, что такое процессы, как они работают, как они создаются, как они убиваются, что такое сигналы, что такое сисколы. То есть какая-то базовая информация, базовое понимание, как операционная система работает в целом. Никакого rocket science в этом на самом деле нет. Это обычно вопрос чтения одной-двух книжек и какая-то минимальная практика работы с основными, скажем, утилитами.
Ну, LS и TCP dump, я понял. И тогда последний вопрос, наверное, про работу, потом дальше пойдем про переезд, про визы. Ты говоришь, что ты переехала как технический менеджер туда. Насколько сложно, во-первых, с каким уровнем английского нужно обладать, во-вторых, какими компетенциями нужно обладать, чтобы переехать в иностранную международную компанию из России сразу руководителем?
Это отличный вопрос, ответ на который я до сих пор не знаю. Если честно, то я, в общем-то, не планировала подавать свое резюме на вот эту конкретную позицию в эту конкретную компанию, потому что я ровно так и думала, кто я такая, чтобы пытаться претендовать сразу на руководящую позицию в крупной компании. Ну, куда? Тем более, что, в общем-то, уровнем своего английского я до сих пор скорее недовольна.
А можно вопрос? До этого ты работала руководителем в России?
Ну, не чистым руководителем, у меня скорее всегда были смешанные позиции, то есть я что-то делала руками, и у меня постоянно так или иначе оказывались люди в управлении. Ну, то есть у меня не было какой-то большой должности, скажем, с предыдущего места работы я уходила с позиции руководителя группы.
Окей. Так, ты говорил, хороший вопрос, продолжаем.
Да. Собственно, я не планировала подаваться на эту позицию. Я когда начала рассылать свои резюме, я еще не совсем понимала, как это правильно делать, и мне в довольно большом количестве случаев просто не отвечали. Как потом я поняла, я претендовала на позиции, которые не предполагают релокации. Вот, и, соответственно, когда я просто в каком-то чате с друзьями упомянула, что как-то вот процесс у меня идет не очень хорошо, один мой знакомый закинул мое резюме просто так. Он меня пореферил, я решила попробовать проходить интервью и получила оффер.
Почти случайно.
Ну, да. Поэтому, соответственно, сказать, что я как-то осмысленно понимала, куда я иду. Нет, я не могу. У меня оно вот как-то само так получилось. Соответственно, от инжиниринг-менеджеров здесь ожидают, что у них будут весьма прокачанные soft skills. Здесь я обычно мрачно шучу, что, видимо, я прошла эту секцию, потому что уровень моего английского не позволил мне наделать слишком много ошибок. У меня была секция по кодингу. Опять же, ничего страшного, но вот поговорить про то, какие алгоритмы я написала и почему, какие-то маленькие скрипты на 20-30 строчек буквально. Ну, то есть ничего сверхъестественного. И, честно говоря, я предположу, что если, скажем, погуглить название интересующей вас компании на Glassdoor, то, скорее всего, стандартные задачи, которые дают на интервью, вы там найдете. У меня была секция по архитектуре. Ну, как обычно, давайте спроектируем кроулер для Википедии. Меня довольно сильно сбили с толку, потому что мне предложили это спроектировать в условиях бесконечной сети. Это меня очень сильно запутало, потому что как? То есть, ну, как это в условиях бесконечной сети? Что вот прямо можно, да? Это было забавно. Ну и какие-то общие секции, уже больше связанные с управлением людьми и управлением проектами.
Звучит довольно, ну, на мой взгляд, сложно даже. Ну, если слово «кроулер», например, я не знаю, мне придется сейчас его загуглить через какое-то время после подкаста. Так, мы подбираемся к вопросу виз, я думаю. Ну, во-первых, я, насколько понимаю, картина в Ирландии в этом плане, она отличается от среднеевропейской. Прав или нет?
Да, здесь нету blue card, который есть, кажется, практически во всех остальных странах Евросоюза. По поводу виз. Значит, для того, чтобы иметь право переехать работать в Ирландию, первое, что нужно сделать, это получить так называемый Critical Skills Permit, то есть разрешение на работу для специалиста с уникальными скиллами. Это означает, что есть два варианта условия. Либо этому человеку предлагают контракт от 60 тысяч евро в год и больше, и его профессия не входит, давайте назовем это, список запрещенных профессий. Туда, например, входят в запрещенные профессии, ну, просто для какого-то общего понимания, туда как раз входят специалисты, которые Ирландии, ну, совсем не нужны. Например, официанты. В смысле, Ирландии официанты нужны, но их просто нанять в самую Ирландию, для этого не надо кого-то везти. Второй критерий. Альтернативный критерий для получения Critical Skills Permit – это зарплата от 30 тысяч евро в год и выше и профессии из списка критично важных профессий. Все, что связано с IT, оно в список критично важных профессий входит автоматом. То есть в этом списке есть какие-то попытки расписать чуть более детально, например, там разработчик, SRE, еще кто-то. И последней строчкой идет все остальные профессии, так или иначе, связанные с тех. То есть они сдались, они решили, что они не будут ничего не перечислять. Просто если IT, значит, вы критично важны автоматически. Соответственно, все, что вам нужно найти компанию, которая готова заниматься бумажной работой, потому что пермит на разрешение на работу его оформляет компания, пройти собеседование и получить оффер. Соответственно, здесь совет, который лично я могу спустя вот эти два года дать, лучше сразу начинать искать работу в крупных компаниях, потому что у них уже есть специальный отдел, который будет заниматься релокацией, у них есть люди, которые готовы заморачиваться с оформлением бумаг, а маленькие компании иногда, ну, просто не хотят с этим связываться. Поэтому большая компания для релокации, она очень намного более выгодна и удобна.
Ну, это да, типичная ситуация.
Соответственно, при условии получения Critical Skills Permit на первые два года вы со своей визой привязаны к вашему работодателю. Вы можете найти, если работодатель по каким-то причинам вам не понравился, найти другую компанию, но, опять же, вам придется искать компанию, которая будет готова связаться с этой всей бумажной работой. И, соответственно, там переоформить уже этот Critical Skills Permit на себя. Соответственно, на первые два года вы, скорее всего, будете привязаны к вашему работодателю, и это некоторым образом, на самом деле, ну, психологически давит. Но через 2 года вы получаете уже другую разновидность ирландской визы, и после этого все, добы свободен. Вы имеете право менять работодателя, вы имеете право вообще не работать в течение какого-то периода времени. Вы можете бросить к черту это IT и пойти работать дворником. То есть первые 2 года, скорее всего, вам придется провести с вашим первым работодателем, но после этого уже начинается нормальная жизнь.
Ну, слушай, 2 года не звучит как большой промежуток времени, тем более, если устраиваешься в нормальную компанию.
Это не всегда понятно на старте. В любом случае, здесь, скажем, в Ирландии есть определенная комьюнити русских, и не только русских, разумеется, иммигрантов, которые так или иначе общаются между собой. Есть случаи, когда люди просто не выдерживали. Ну, вот неудачно выбранная позиция, неудачно выбранная компания, они иногда не выдерживали эти 2 года и пытались сбежать и успешно сбегали раньше.
Страшная история.
Очень страшно.
Так, ну это... Один из способов переехать, когда компания готова заниматься твоими документами, она тебе оформляет вот эту... Я, кстати, не прослушал, видимо, название этой визы.
Critical Skills Permit.
А, угу. Окей. А вариант поиска работы на месте, то есть сам какую-то сделал визу каким-то способом, приехал на место, приехал в страну и ищешь, собственно, работу. Имеет ли место такой сценарий? Если да, то какие способы, какие визы есть?
Я боюсь, что такого варианта скорее нет, потому что можно получить вот так называемую визу D, рабочую визу, которая привязана как раз к наличию рабочего пермита, или можно получить краткосрочную визу C, которая, ну, прекрасно подходит для визитов не больше, чем на месяц. То есть туристические цели, собеседование такое. Соответственно, вариант приехать в Ирландию искать работу на месте, он скорее подходит, может быть, гражданам Евросоюза, у которых уже есть правильный паспорт. И это все не мы.
Ясно. Тогда с точки зрения... Ну, возвращаемся к предыдущей визе. 2 года отработал в компании, дальше, ты говоришь, свободен совсем. Свободен совсем вот насколько? То есть в этом стране можешь уже неограниченное количество времени жить, и если да, то потом там какой-то вид на жительство или что, как происходит? Сколько времени?
Дальше, соответственно, после первых 2 лет, которые на местном жаргоне называются штамп 1, то есть такая вот как раз... То есть здесь отдельно идет, скажем так, разрешение на работу, вот этот вот Critical Skills Permit, отдельно идет разрешение на пребывание. Соответственно, первые 2 года ты его каждый раз получаешь на год, такую маленькую пластиковую карточку. Спустя 2 года ты уже получаешь ее карточку другого типа со стамп 4 без привязки к работодателю и сроком на 2 года. А через 2 года ее надо будет обновить, соответственно, прийти в соответствующее госучреждение, доказать, что ты хороший человек, что ты работаешь, платишь налоги, имеешь место проживания, имеешь медицинскую страховку, это обязательное условие. И они так, в этом случае тебе его продляют еще на 2 года. А спустя 5 лет проживания в стране ты имеешь право подать на гражданство по натурализации.
А возможно двойное гражданство?
Да, конечно.
Ага. Ну просто это не конечно, потому что, допустим, вот предыдущий выпуск про Нидерланды, он нам там Рома сказал, что типа отказывайся от российского, только тогда получишь голландское.
Прошу прощения, этого я не знала, но в Ирландии, в общем-то, практически все законы, так или иначе, связанные с иммиграцией, они достаточно мягкие и лояльные, поэтому в этом случае ирландский паспорт, он не предполагает отказа от остальных гражданств.
Mm-hmm. Достаточно ли тебе нравится эта страна, чтобы самой этим вопросом озаботиться в будущем?
И тут я сама зависла, потому что это, опять же, вопрос, на который мы ответ не нашли. С одной стороны, здесь здорово, то есть Дублин – малоэтажный, зеленый, тихий город, и можно как бы иметь работу в хорошей технологической компании и при этом жить в достаточно уютном, тихом месте. С другой стороны, я практически всю жизнь до этого провела в мегаполисах, и я до сих пор не уверена, смогу ли я здесь прожить именно вот всю-всю-всю жизнь. Или через 3-4 года такого отпуска захочется какой-то движухи, захочется переехать, например, в ту же самую долину или в Сиэтл.
Угу. Ну, такой извечный вопрос.
То есть это очень философский вопрос, про который мы периодически думаем.
Давай про сайты пару слов. Glassdoor, Monsters. Есть еще какие-то специфические местные сайты для поиска?
А, именно для поиска работы. Я очень бы, немножко в сторону, я бы предложила тщательно изучить материалы на сайте levels.fvi, потому что там есть огромное количество информации по зарплатам. По зарплатам, по условиям работы в компании. И это достаточно важно, потому что, насколько я понимаю, разброс в компенсациях со стороны разных технологических компаний может быть огромным в несколько раз. И так как Ирландия условно дорогая страна, то все-таки очень важно на старте получить достаточно хорошую сумму в офере, которая позволит, скажем, беспроблемно здесь жить в первый период времени.
Ага. Ну, мы, в принципе, сейчас, я думаю, перейдем к вопросу жилья, но раз уж ты затронул эту тему, тогда вот для условной семьи, для одного человека какая комфортная зарплата там?
Это отличный вопрос, и ответ здесь будет все зависеть от человека, потому что привычки у всех очень разные.
Не, ну в целом какая-то сумма есть, которая предполагает, что ты будешь перебиваться там, не знаю, с гречки на хлеб при такой зарплате, а вот при такой зарплате ты уже как бы и сможешь там семью с детьми прокормить.
Мне очень хочется здесь Свету сказать, что на самом деле, наверное, неплохая зарплата для Ирландии начинается с 100 тысяч евро в год, что, в общем-то, достаточно прозаическая, скажем так, зарплата здесь, а не какая-то сверхъестественная. С другой стороны, например, в чате иммигрантов периодически ребята рассказывают какие-то истории, как они умудряются жить семьями на зарплату в 60-70 тысяч евро в год. То есть здесь нету какой-то конкретной суммы, которую можно писать на листочке и сказать, все, это эталон.
Хорошо, давай тогда про жилье. На знакомстве ты сказала такую фразу, что ты еще не встречала ни одного человека, которому пришлось бы жить под мостом. А, наверное, она должна была вселить оптимизм, но как-то у меня получилось иначе. Мы летом путешествовали по югу России с семьей, и какую-то часть времени были без машины. И на автовокзале Новороссийска нам сказали, что билетов сейчас нет, только по приходу автобуса. Но вы не волнуйтесь, все уезжают. И как бы мы тогда тоже все уехали, на самом деле, нормально, только на третьем автобусе, после того, на который планировали, там, часов 5-6, наверное, прождали. Вот. Это я к чему? Я к тому, что насколько все плохо, на самом деле, с жильем в Ирландии? Насколько сложно?
Достаточно плохо. Здесь, опять же, некоторое время назад, около 10 лет назад, случился экономический кризис, стандартный, связанный с тем, что люди набрали слишком много кредитов на покупку жилья, и в какой-то момент эти кредиты не смогли выплачивать. Примерно так же, как случилось в Штатах некоторое время назад. Соответственно, эта недвижимость была возвращена банкам, у которых ее перекупили компании, занимающиеся, скажем так, инвестициями. И это привело к тому, что в Ирландии существует большое количество недвижимости, которая не используется. То есть она просто стоит, и все. Ее не сдают, ее не продают. Она вот является просто активом или пассивом каких-то инвестиционных компаний.
Какая-то странная инвестиция.
Сами удивляемся. Но по факту это привело к тому, что, с одной стороны, переезжает много людей, которые получают здесь работу, а темпы строительства и количество доступного жилья на рынке, оно все-таки несколько недостаточно. Соответственно, из этого мы имеем высокие цены, достаточно высокую конкуренцию при попытке снять жилье. И если почитать, опять же, какие-то иммигрантские группы и чаты, то там из них складывается впечатление, что все очень-очень плохо. То есть на просмотры приходят сотни человек. Лендлорды требуют огромные суммы денег и вашу почку. С котом переехать невозможно, но все переезжают с животными. Ну, не все, но многие. То есть, скажем, уровень городских легенд вокруг проблем, связанных с поиском жилья, он все-таки, мне кажется, несколько перегрет по отношению к реальной ситуации, хотя она, правда, тоже достаточно проблемная. То есть, скажем, приличное жилье в Дублине, более-менее приличное жилье в Дублине, скорее всего, если мы говорим именно про одного человека или про пару или про семью, ну, получится снять, начиная от 2000 евро. Можно снять роскошные апартаменты, как раз вот очень расположенные в силиконовых доках, с близостью ко всем основным офисам, с консьерж-сервисом, с собственным сервисом по прокату машин, где можно просто спуститься, условно говоря, на парковку, взять клубную машину и поехать по своим делам. Там ценник будет еще выше, там 2,5-3 тысячи евро в месяц.
Сейчас, подожди, вот эти 2,5, они включают в себя уже и стоимость аренды машины, или это отдельно все-таки?
Я думаю, что аренда машин будет оплачиваться отдельно, но она, опять же, здесь не такая страшная, то есть это скорее за наличие этого сервиса вообще.
Угу. А расшифруй, пожалуйста, силиконовые доки, это что такое?
Дело в том, что, опять же, кажется, еще 15 лет назад практически в центре Дублина был страшненький такой промышленный район. Район назывался Гранд-канал доки, потому что там были доки, куда приходили корабли, которые чинили, разгружали, и что-то с ними происходило. Потом он пришел в запустение, выглядел достаточно страшно. Мне кажется, что можно посмотреть на общую панораму района в одном из старых клипов YouTube. Название, к сожалению, песни я опять забыла. Вот, а потом его начали отстраивать, он джентрифицировался очень сильно, сейчас это сплошное стекло и бетон, хипстерские кофейни, милые ресторанчики, какие-то модерновые скульптуры, и там находятся офисы Гугла, Фейсбука, LinkedIn и еще примерно 15 компаний. Соответственно, это место начали по аналогии с Кремниевой, на самом деле, долиной, конечно же, начали называть Кремниевые доки.
Ну, понятно. Так, вот ты говоришь, что 2000 евро будет стоить жилье в сравнительно, ну, не в центре, наверное, Дублина, но где-то в Дублине. А насколько сложно снять жилье где-то в более спокойном, не знаю, отдаленном районе, за какие деньги и как добираться потом до города, до работы?
Здесь работает все то же самое правило, что чем дальше от центра, тем дешевле. Для того, чтобы добираться, есть варианты машины, велосипеды, местные электрички, которые называются DART, местный трамвай, который называется LUOS, автобусная сеть. Соответственно, можно вообще купить или снять жилье за пределами даже Дублинской области, если я могу так выразиться, и добираться на работу на поезде. Такие люди тоже есть, им нравится.
А о каком масштабе времени идет речь? То есть это 30 минут, это 2 часа?
Ну, скажем, часовой комьют до работы в Дублине считается это какой-то ужас и очень далеко.
Угу. И сколько будет стоить, так вот, чтобы и меньше часа добираться?
2000 евро.
Ну, ты же сказал, чем дальше от центра, тем дешевле.
На самом деле, скорее всего, то есть здесь есть, опять же, варианты, потому что здесь еще надо уточнить, про что мы говорим. Например, сами ирландцы, они считают, что нормальные люди должны жить в доме. Апартаменты придумали для каких-то вот странных экспатов с очень извращенными привычками.
Из Москвы, да.
Да. Соответственно, если мы говорим про дом, то, опять же, про какой дом мы говорим? Мы говорим про таунхаус, мы говорим про detached дом, мы говорим про какое количество спален, нужен ли нам сад, или мы хотим снять ферму. То есть здесь количество вариантов, на которые надо обращать при аренде жилья, оно несколько больше. Потому что, например, в России мы никогда не задумывались о, скажем, о рейтинге энергоэффективности квартиры. Здесь нет центрального отопления, поэтому для того, чтобы держать ваши счета в более-менее разумных рамках, скажем, было бы неплохо, чтобы в доме не было сквозных щелей размером с палец. Соответственно, у каждого дома, в зависимости от разных параметров, от окон, от того, когда и с какого материала он был построен, у него есть свой рейтинг энергоэффективности, который является очень показательным и вот может влиять на счета. Соответственно, чем хуже рейтинг энергоэффективности, наверное, тем дешевле этот дом можно снять.
Ну, соответственно, тем больше платить коммуналки.
Ну, да.
Угу. Ну, то есть в среднем нужно рассчитывать на 2000 евро в месяц на съем жилья?
Ну, это хорошая, скажем так, средняя сумма, на которую можно опираться.
Угу. А если не секрет, вы сейчас где живете? В городе, за городом?
Мы живем в Дублине. В районе, который называется Дублин 4, то есть это не центр, но достаточно близко к центру. У нас маленький таунхаус, у которого даже нет рейтинга энергоэффективности, что, в общем-то, кажется очень-очень плохо. Вот, он вполне милый. Его основной плюс то, что это все-таки маленький на домик, и до работы у нас, соответственно, мне пешком 15 минут, а моему партнеру 10.
Слушай, а я сейчас на фоне слышу у тебя чаек. Вы рядом с морем где-то живете?
Ну как, до моря здесь километр, наверное.
Класс. Вот это жизнь.
Приезжать.
Ага. Так, ну, касательно жилья, тогда сразу возникает вопрос про коммунальные платежи. Насколько это ад или нет? Ну, то есть мы уже упомянули о том, что энергоэффективность не имеет значения. Я так понимаю, что и цена тоже зависит от того, насколько... или не зависит от того, насколько дом... какой у него рейтинг?
Здесь будет немножко другая связь. Условно говоря, давай представим, что мы натопили на 50 евро в доме с хорошей энергоэффективностью и в доме с плохой энергоэффективностью. А в доме с хорошей энергоэффективностью будет тепло еще, не знаю, еще день, а в доме с плохой энергоэффективностью все выйдет примерно за полчаса. Я слышал ужасные истории про то, как люди получали счета в 600 евро за отопление за 2 месяца, потому что они пытались поддерживать температуру, скажем, вот привычную для них по московским меркам. А у нас со всеми нашими щелями, у нас здесь, в общем-то, на первом этаже, во-первых, есть дровяной камин, то есть это означает, что все тепло немедленно вытягивается через трубу. У нас стеклянная дверь на задний, даже не стеклянная дверь, стеклянная стена на задний двор, то есть, в общем-то, потери тепла достаточно большие. У нас самый большой счет, который был, это было что-то около 450 евро за 2 месяца. Это было зимой, разумеется.
А какая температура считается допустимой в Ирландии, какая комфортная с точки зрения москвича?
Вот в Ирландии считается, что ирландцы очень морозоустойчивые. То есть, когда я хожу здесь, скажем так, в легком пуховичке, они могут ходить в футболке с коротким рукавом. Поэтому для ирландцев держать в помещении, скажем, 18 градусов тепла, это ну, вполне комфортно.
Жесть какая.
Мы держим 21. На самом деле привыкаешь. То есть постепенно как-то, не знаю, организм сам перестраивается, и ты начинаешь думать, что о, сегодня плюс 20, это так жарко.
Не, я не раз слышал о том, что в Европе там во многих домах, ну не во многих, а в некоторых домах нет центрального отопления, и зимой там приходится реально сложно, там люди ходят в кофтах, куртках, что для нас вообще не типично, потому что нас ходят там босиком да в шортанах дома. Но вот теперь ты просто косвенно подтверждаешь эти слова, даже не косвенно.
Ну, я не могу сказать, ну мы никогда не ходили в куртках, то есть... Я с удовольствием покупаю местные коттеджи, так называемые коттеджные носки. То есть примерно как те, которые когда-то вязали наши бабушки, но, скажем, с кельтскими мотивами в плане дизайна. Я могу носить дома какую-то, условно говоря, толстовку, но это вот максимум.
Хорошо. Сколько в общей сложности выходит коммуналка в месяц, ну или почему-то ты считаешь в 2 месяца?
В 2 месяца так просто присылают, это электрические компании присылают счета за 2 месяца. Я не знаю, почему вот это их милое причуда. Мы топимся электричеством, те, кто топится газом, у них отдельный счет за газ. Соответственно, меньше налогов, меньше плата за электричество. Мы платим за интернет, кажется, 50 евро в месяц. За телевизор мы платим налог 120, кажется, евро раз в год. И, по-моему, все. То есть я, скорее всего, какие-то мелочи забыла, но...
Еще был вопрос по жилью. Сколько стоит... Ну, каков размер залогового взноса вот в первый день, когда ты снимаешь его?
Обычно просят внести депозит в размере месячной стоимости, ну и оплату за первый месяц, то есть 2 суммы. Если вас релоцирует компания, они обычно берут часть этих расходов на себя.
Так, ну слушай, про жилье, наверное, я бы все-таки еще спросил, насколько... Ну, то есть ты говоришь, что все находят. Как это происходит? То есть тебе нужно обращаться в агентство, ты или на каком-то сайте ищешь? Насколько, правда, много людей приходят на такие смотры?
Как обычно, есть несколько способов. Первый Можно действительно нанять риэлтора или риэлторское агентство, которое помогает. И в этом есть свои плюсы, потому что обычно риэлторы получают доступ к публикуемым объявлениям до того, как они появляются на официальных сайтах. Соответственно, это может помочь вам прийти смотреть недвижимость без других людей. И если вам она нравится, то тут же предложить подписать контракт. В этом случае, например, такие апартаменты или дом, они даже не успеют попасть на сайт до того, как вы его снимете. В этом есть большой плюс. И опять же, обычно компании услуги риэлтора предлагают. Mm-hmm. Если вы хотите воспользоваться им самостоятельно, я боюсь наврать со стоимостью, но точно не как в России. То есть это не 100% стоимости жилья. То есть какие-то деньги заплатить придется, но не такие ужасные. Или можно искать жилье самостоятельно. Для этого есть сайт Daft.ie, на котором можно задать, как обычно, определенные условия просмотра, подписаться на получение обновлений и отсматривать предложения, которые могут быть интересны. Если предложение показалось интересным, на него можно, условно говоря, заплатиться, податься, отправив какую-то информацию о себе. Так как конкуренция на вот, рынке поиска жилья она все-таки присутствует, то лучше вот, написать прекрасное сопроводительное письмо о том, какой вы замечательный кандидат. Что вы работающий профессионал. Упомянуть название компании, если эта компания более-менее известная, стоит. Можно приложить письмо с работы с уровнем вашей зарплаты, чтобы они понимали, какой вы прекрасно платежеспособный кандидат. Можно написать пару абзацев текста о том, как вы с семьей предпочитаете проводить вечера, не знаю, наводя порядок и уборку. Ну, то есть, скажем, какое-то сопроводительное письмо, которое прорекламирует вас со всех лучших сторон сразу.
Ну, в целом, это в лучших традициях Европы. Сколько у нас подкастов было про них, примерно в одном формате все проходит. Хорошо, да, идем дальше. Вопрос страховки, медицины и в целом сферы услуг. Существует ли ОМС в Ирландии?
Для ирландцев, наверное, да. Для экспатов, которые приезжают сюда работать, медицинская страховка является обязательным условием для получения так называемого вот этого вида на жительство, разрешения на проживание. Соответственно, страховку придется либо купить, либо ее купит ваш работодатель. И не то, чтобы она сильно как-то от АМС отличалась. То есть те же самые больницы, те же самые врачи, просто считается, что с частной страховкой у вас, может быть, будет чуть более ускоренный доступ и прием. Медицинская система здесь, как и в остальной части Европы, построена на вот базе GP, то есть сначала нужно пойти к условному терапевту, сказать, что вот у меня болит, скорее всего, он пропишет вам парацетамол или 7-Up. 7-Up, он...
7-Up?
В Ирландии обладает... Да. Считается, что вот 7-Up лечит примерно все болезни, то есть расстройство желудка, возможно, головную боль, усталость. Ну, вот, есть какие-то магические свойства, его здесь очень часто рекомендуют попить, когда ты себя не очень хорошо чувствуешь.
Впервые об этом слышу.
Медицинскую систему здесь на самом деле ругают, и примерно поэтому я пока достаточно удачно ее избегаю. То есть, слава богу, мы здесь пока не болели настолько сильно, чтобы была необходимость именно идти, скажем, в травмпункт или приемный покой на какой-то срочный прием. Простуды проходят сами по себе, а вот для стоматологов мы придумали, скажем так, медицинский туризм в Россию.
Ну да, слышал о таком. А с точки зрения страховки, есть разные виды или вот как бы у всех один и тот же?
Разные страховые компании, разные пакеты, включающие в себя разные набор услуг. То есть они, разумеется, отличаются. Есть страховки совсем попроще, есть страховки, в которые включают что-то уже достаточно хитрое. Ну вот у меня, к сожалению, корпоративная страховка, поэтому мне ее просто дали, я особо в нее не вникала.
К сожалению.
Ну или к счастью, да.
А насколько это типичная практика, чтобы работодатель оплачивал страховку?
Практически повсеместная.
она достаточно щедрая? Или все-таки придется много за что доплачивать?
Нет, ну то есть как, при обращении к специалисту дальше уже все, дальше это вопрос того, как твоя страховая компания поторгуется с конкретной больницей. Возможно, в некоторых случаях придется доплатить, но на эти деньги вы можете получить налоговый вычет. То есть все на самом деле не так плохо. Ну или я пока не сталкивалась с какими-то действительно страшными случаями.
Угу. Ну, в целом понятно. Идем дальше. Я знаю, что вопросы детского образования тебя особо не затрагивали, поэтому без наводящих вопросов, но расскажи, что тебе удалось разузнать.
Я поспрашивала знакомых, которые переезжали сюда с детьми, и в сухом остатке факты у нас следующие. Детских садов, куда можно отдать ребенка с 0 до 4 лет, они здесь есть, они уже все платные, достаточно дорогие, то есть, ну, в пределах 1000 евро в месяц, но это какая-то ощутимая сумма. И в целом ребята ими скорее недовольны. То есть для маленьких детей до 4 лет скорее может быть выгодно и более комфортно либо нанять няньку, ну, либо сидеть дома с ребенком самостоятельно. Начиная с 4 лет детей отдают в так называемый preschool. На самом деле это как подготовитель, смесь детского сада и подготовительных классов. Они там больше скорее играют, чем учатся. Это занимает не такое большое количество времени, то есть где-то до 12 до часа. А потом, опять же, нужно ребенка как-то занять. Соответственно, опять, это либо нянька, либо самостоятельно как-то с ребенком возиться. Начиная, кажется, с 6-7 лет, они идут в начальную школу, там становится сильно легче, потому что прескул и начальная школа, они уже скорее бесплатны. То есть есть какие-то частные платные школы, но они, во-первых, уже сильно дешевле, чем детские сады. А во-вторых, государство там предоставляет достаточно большое количество школ, куда можно отдать ребенку за бесплатно. Начальная школа, там уже дети действительно начинают учиться, там предлагаются дополнительные какие-то активности, занятия, условная продленка в виде кружков, где можно, опять же, договориться, чтобы ребенка из школы автоматически забирали, везли, на этот кружок развлекали. Соответственно, это дает уже более разумный какой-то период времени, и там уже можно, возможно, даже обойтись без няни. После начальной школы идет средняя, и здесь как раз начинается самое интересное, потому что если начальные школы все плюс-минус одинаковые, то в средних школах уже появляется какая-то разница в программах. Их уже оценивают по, скажем так, по проценту выпускников, которые поступили в вузы. И, скорее всего, вы захотите, чтобы ваш ребенок попал именно в хорошую, правильную среднюю школу. И здесь есть секрет. Понятно, что на хорошие школы всегда большой и длинный лист ожидания, но опять же к каждой средней школе обычно приписано какое-то количество начальных школ, откуда дети поступают в эти средние школы автоматически. То есть если планировать вашу жизнь вот прямо вот правильно и наперед, как это делают сами ирландцы, которые все эти схемы прекрасно знают, то для того, чтобы попасть в правильную среднюю школу, желательно попасть в правильную начальную школу. И, соответственно, этим лучше, скажем так, заняться, чем раньше, тем лучше, если вы планируете, скажем, провести в Ирландии достаточно долгий период времени. Соответственно, опять же, в иммигрантских чатах есть специальный сообщат, посвященный детям и школам. Скорее всего, там можно получить информацию о том, где достать данные о том, какая школа хорошая, какая нет. Какие школы гарантируют поступление правильную среднюю школу, и, соответственно, после этого, в принципе, даже риэлторы рекомендуют сначала найти школу, которая вас будет интересовать, а потом снимать жилье так, чтобы ваш дом попадал в район этой школы. То есть здесь целый какой-то отдельный новый неизведанный мир.
Ну да, это помимо других вопросов, которые нужно при эмиграции изучать, нужно вот еще и в это полностью погрузиться, похоже.
Увы.
А что-то про качество образования, ну, вот хотя бы школьного, известно?
На самом деле русские, кажется, так же, как и выходцы из стран Азии. Мы отличаемся достаточно достаточно высоким уровнем требований к образованию. Ирландия – страна европейская, они здесь более расслаблены. Соответственно, естественно, ирландские школы, в общем-то, как британские и все остальные, да и русские в том числе, периодически ругают за то, что детей не учат, скажем так, напрягаться и учиться, за то, что, может быть, не дают какие-то материалы, которые родители считают обязательными. Ну, в общем, свои плюсы и минусы, опять же, есть. Как я упомянула уже, критерий успешности средней школы измеряется в процентах ее выпускников, которые поступили в вузы. В самой Ирландии лучший вуз – это Trinity College, называется колледжем, но на самом деле университет. В мировом рейтинге он находится то ли на 106, то ли на 108 месте. То есть крепкий середнячок, скажем так. Но, насколько я понимаю, получив образование в Ирландии, закончив ирландскую школу, можно, в общем-то, потом претендовать на университеты в других странах в том числе. Например, в Великобритании. Тут, в общем-то, рядом.
Получается, вот этот университет, он в плане Ирландии топовый, и после него твое образование котируется, а с остальными не очень понятно. Или он там вообще один на всю страну?
Нет, он, конечно же, не один, он просто лучший и старейший, ему там 600 или 700 лет, если не больше.
Ого.
Моя знакомая, которая приехала в Trinity College писать ее PhD, она говорит, что, в общем-то, в других странах дипломы Trinity College вполне себе котируются. То есть, может быть, не так, как Гарварда или Кембриджа, но на достаточно приличном уровне. Ну, например, скажем, англо-айриши, то есть upper middle class, скорее они предпочтут отправить своих детей получать образование в Великобритании. Начиная от так называемых boarding school, то есть закрытых школ-интернатов с проживанием, где ты вращаешься в правильном обществе, приобретаешь правильных знакомых, и потом, соответственно, поступаешь в правильный вуз Великобритании.
Спасибо. Это все про образование. Идем дальше?
Ну, к сожалению, у меня тут мне особо нечего сказать, поэтому да, наверное, да.
Ну да, скорее в информационном формате. Слушай, ну осталось на самом деле не так много, по крайней мере, по моему плану. Такой довольно живой, животрепещущий вопрос – это климат. Я заглянул в Википедию до подкаста, и в абсолютных цифрах знаю, что там летом средняя температура 18-20, зимой 9, много дождей. И можно сказать, наверное, что Ирландия идет по тому же пути, что и Питер в этом отношении. Вот теперь хочется духовно и субъективно, как ты ощущаешь климат там, комфортен ли он тебе?
На климат в Ирландии принято жаловаться. То есть, если у вас нет темы для смолтолка, всегда можно поругать погоду. При этом, если честно, то мне кажется, что после России, а я жила в Москве, в Санкт-Петербурге, и некоторую часть детства провела под Мурманском, мне кажется, что климат Ирландии, он очень-очень хороший. Потому что здесь, например, снег бывает очень-очень редко. В прошлом году его включали один раз на 40 минут, он очень красиво падал, мы сделали несколько фотографий, все, больше снега не было. Зимой деревья, конечно, стоят голые, действительно, где-то плюс 5, плюс 8, в хорошие дни до плюс 12, плюс 15, но при этом деревья голые, трава зеленая круглый год. И это в какой-то степени, оно, ну, нет ощущения какой-то вот этой вот, не знаю, безнадежности и того, что, ну вот, теперь вот эта серость будет еще следующие 6 месяцев.
Да, московского мрака, да. В Москве просто снег тоже не часто включают, но настроение депрессивное на протяжении месяцев 5-6 здесь.
Ну вот, да, причем как-то, может быть, это из-за цветовой гаммы, потому что в Москве оно, да и в Питере тоже, вот все оттенки серого в течение нескольких месяцев. А здесь круглый год зеленый газон, здесь в любом случае будут какие-то зеленые кусты. В январе начинают уже цвести какие-то отдельные деревья, кустарники и, например, вылезать подснежники. И оно, в общем-то, ощущается немножко по-другому. Может быть, как, не знаю, непрерывная ранняя весна.
То есть январь – это уже месяц, когда начинает теплеть, начинается весна?
Нет, теплеть не начинает. Все еще сохраняется вот эта температура около плюс 8,
плюс... Все еще холодно, плюс 12.
На самом деле, в течение зимнего сезона здесь более частые дожди и, скажем, более сильные ветра. То есть периодически здесь случаются дни сломанных зонтиков, когда ты идешь на работу, и ты видишь, что из каждой урны торчит 5-6 сломанных зонтов, потому что, ну, вот, люди шли под зонтом, зонт сломали, тут же кинули его в урну и пошли дальше. Выглядит очень красиво. Вот, соответственно, здесь зима, это скорее про ветер, про дождь и про общую такую, ну, некоторую промозглость, более сыро. Но, опять же, по сравнению с Москвой и Питером, мне кажется, что это более, более комфортно.
Ну, в целом, про влажность и слякоть в Дублине я как раз вот читал, и это то, что несколько отталкивает. То есть, как бы после того, как имел опыт жизни зимой в Москве, где вот эта непрекращающаяся высокая влажность, где каша на дорогах, представляешь примерно то же самое. Я так полагаю, что все-таки картина отличается.
Я думаю, что да. Во-первых, дублинские и московские дожди, они будут отличаться, скажем, интенсивностью. То есть я здесь периодически тоже даже не открываю зонт, потому что дождь, он настолько легкий, что он, ну как, оседает на одежде, может оседать на волосах, но он не, ты не приходишь промокший, ты потом стряхиваешь эти капли, и ты сухой. В Москве, если начинается дождь, это значит, что ты будешь мокрый там в течение первой минуты. То есть ирландские дожди – это скорее какая-то вот такая вот, какие-то мелкие брызги в воздухе, они не означают, что ты будешь мокрый. Это скорее вот, не знаю, водная взвесь в воздухе. Соответственно, это никак не останавливает, не знаю, от прогулки, от того, чтобы выйти в сад и позаниматься какими-то своими делами. Даже барбекю можно жарить без особых проблем. Соответственно, здесь нету снега, соответственно, ничего не тает и нету вот этой вот каши на дорогу, которую к тому же поливают какую-то бесконечной химией. Здесь мокрый асфальт, мокрые камни. Потому что вода тут же стекает там в каналы, в канавы, в море. И, ну, получается влажно, но не сыро.
Слушай, ну а вот летние плюс 20 максимальные, это насколько удобно? Насколько
они ощущаются на самом деле не как плюс 20, а сильно более, как сильно более высокая температура. Потому что в плюс 18 мне уже хочется раздеться до футболки с коротким рукавом, чего в Москве со мной такого не случалось, потому что я скорее мерзну. Соответственно, если хочется больше солнца и постоянного лета, как в Испании, то нет, здесь такого нету. Теплые, хорошие дни, когда можно погулять, поваляться на солнце, на пляже, получить свою порцию солнца, да, вот летом их довольно много. То есть здесь где-то начинается плюс 18, и обычно все доступные газоны уже завалены, в общем-то, жителями Дублина, которые валяются на травке и наслаждаются солнцем.
Главный вопрос, купаться можно?
Если тебя не смущает температура воды в плюс 12, да.
Ясно.
А самое смешное, что местных не смущает.
12 это же очень-очень холодно.
У меня самое яркое, одно из самых ярких первых воспоминаний об Ирландии, как мы прогуливаемся вдоль пляжа. Я иду на улице плюс 15, температура воды плюс 8, я потом посмотрела в интернете. На мне несколько слоев маек, свитер и кожаная куртка непродуваемая. И я вижу, как двух- или трехлетний карапуз, который еще не совсем уверенно стоит на ногах, то есть скорее двух, он залез на глазах родителей в воду примерно по шею и в ней плещется. И они на него смотрят с умилением, типа, да, конечно, умничка какой. И, вероятно, вот из-за этого они как-то, может быть, раньше привыкают к температуре этой воды, для них потом не проблема плавать.
В целом, я тоже не раз наблюдал, в общем-то, не только в Европе, а, мне кажется, где угодно за пределами России, как мелкие дети там в температуре воды 15-18 спокойно себя чувствуют, и родители на них тоже спокойно смотрят. У меня про климат все, может быть, что-то сама хочешь сказать, или идем дальше?
Я бы здесь только добавила маленький забавный факт, что, в общем-то, количество дождливых дней в Дублине и в Париже примерно одинаковое. Но про Париж мы думаем немножко по-другому, то есть это все пиар.
Хорошее замечание. В принципе, мы приближаемся уже к завершению подкаста. Я, когда сам его веду, обычно спрашиваю у гостя цель переезда, какая она была. Спонтанно это получилось или хотелось именно в эту страну или следом за работой? Какая твоя история?
Я бы сказала, что так сложилось... И, наверное, основная цель – это попробовать что-то новое. Потому что жизнь в другой стране, она довольно сильно отличается от того, к чему мы привыкли. Соответственно, это такой эксперимент.
Угу. Какого-то подспудного желания вернуться в Россию нет? Сейчас или в будущем?
Сейчас точно нет, потому что, в общем-то, мне кажется, что в Ирландии сейчас сильно более интересные в плане работы, в плане заработка и в плане каких-то бытовых вопросов, чем в России прямо сейчас. Но как бы кто знает, чего захочется там через те же 10 или 20 лет.
Понятно. Так, ну, у нас завершающий блиц. Короткие вопросы, короткие ответы. А много ли вокруг рыжих?
Нет.
Больше, чем в России?
На самом деле это определенный миф. То есть, да, среди ирландцев встречаются рыжеволосые, чаще дети, но в итоге они темнеют к, скажем, подростковому возрасту, и рыжих здесь мало.
Много ли пьют?
Нет. Самый популярный напиток Ирландии – это чай.
Ирландские пабы в России, насколько они придают атмосферу настоящих ирландских пабов?
Жалкое подобие левой руки. Настоящий ирландский паб, именно аутентичный ирландский паб, он предполагает, что туда ходят только... Чаще, скорее, туда ходят одни и те же люди. То есть это, ну, паб, а это сокращение от public house. Это место, где люди встречаются для того, чтобы общаться. Туда приходят одни и те же люди для того, чтобы поговорить. А в классических ирландских пабах вообще не подают еду. Это какая-то выдумка и новодел. Соответственно, настоящий ирландский паб, он очень отличается от даже пабов, скажем, в Дублине. Не говоря уже о пабах в Ирландии, в России, прошу прощения.
А настоящий ирландский предполагается вот там, где фермерские какие-то хозяйства, маленькие городки?
А в любом населенном пункте в Ирландии будет один или два паба. Туда будут приходить семьями, днем туда будут приходить даже с детьми. Туда заходят и здороваются сразу со всеми. Проходя по помещению, ты заодно обмениваешься, раскланиваешься со своими соседями и выясняешь все свежие новости. То есть это место, куда люди приходят коммуницировать. А по вечерам там опять же случаются так называемые сессии, когда в паб просто приходят разные люди с музыкальными инструментами, кто на чем умеет играть, и без всяких репетиций, без всяких планов они просто начинают вместе играть и петь какую-то музыку.
Как это мило и уютно.
Да.
Национальная еда.
Картошка.
Неожиданно.
В какой-то степени. То есть, на самом деле, если обратиться к истории Ирландии, то в 19 веке случился большой голод, когда население Ирландии сократилось на 25-30% за счет людей, которые погибли или эмигрировали. И этот большой голод случился из-за неурожая картошки несколько лет подряд. Поэтому картошка, да, она очень важная часть ирландской кухни. Из хороших новостей, так как эта страна круглогодично покрыта прекрасной, свежей, сочной травой, здесь замечательное мясо. Любое ирландское мясо, оно от хорошего до очень хорошего. Здесь замечательные, в принципе, скажем так, молочные продукты, местное масло Kerrygold, оно считается легендарным. Ну и так как это остров, то здесь есть неплохой доступ к свежей рыбе, которая водится в северных морях. То есть треска, хек, вот такого плана.
Ну все, Марин, продано, еду. Последний вопрос. Не страшно ли на острове?
А почему?
Ну, это такой вопрос скорее у меня личного характера. У меня жена боится любых островов. Даже когда мы едем просто отдыхать на недельку, она переживает за какие-нибудь природные катастрофы, катаклизмы, то, что остров идет под землю. Я понимаю, но иррациональный страх, но он как бы такой присутствует у некоторых.
Мне кажется, что Ирландия достаточно большой остров для того, чтобы забыть о том, что это остров вообще. Плюс Гиннес, Джеймисон и, например, Дингл. Лучший джин в мире в 2019 году, который тоже производится здесь, в Ирландии, довольно быстро помогут сгладить все, знаешь, страхи.
На эту тему я как-то слышал, не знаю, насколько история байка, от своих знакомых, что пара человек там практически спились после приезда в Ирландию.
Ну, мне кажется, спиться-то можно где угодно. То есть, да, здесь большое количество пабов, здесь большой доступ к алкоголю, и, в принципе, тут много что умеют и любят производить. Ну, серьезно, ирландский напиток – это чай, и нет ничего лучше хорошей чашечки крепкого теплого чая, когда ты приходишь вечером домой.
Марина, мы, в общем-то, заканчиваем. Спасибо тебе большое. Есть ли что-то, что ты хочешь сама еще сказать? Посоветовать слушателям?
Если вы не уверены, хотите ли вы переезжать в Ирландию для того, чтобы работать, приезжайте хотя бы в гости туристам. Вам у нас понравится.
Спасибо. Это была Марина Широчкина, поуехавшая и ведущая этого выпуска Марат Элкрёт. Всем пока.
Пока.